Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона Самира Казиева. Сразу после новостей программа «Корреспондентский час» Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. В России сегодня день тишины. Задержанная в Шереметьево руководитель Ассоциации по защите прав избирателей «Голос» все еще остается в аэропорту. Глава Пентагона выразил обеспокоенность изоляцией Израиля. Исполнительный директор Ассоциации по защите прав избирателей «Голос» Лилия Шибанова, задержанная в ночь на субботу в Шереметьево по прилету в Москву из Варшавы, все еще остается в аэропорту. Об этом сообщает газета.ру. По словам Шибановой, она не отдала ноутбук, который у нее пытались изъять таможенники. Накануне ассоциация «Голос» была признана виновной в нарушении избирательного законодательства и оштрафована на 30 тысяч рублей, а ее онлайн-проект «Карта нарушений на выборах» подвергся атакам и был заспамлен. Белый дом выразил обеспокоенность по поводу решения московского суда и осудил кампанию запугивания в отношении организации, занимающейся мониторингом выборов. Об этом говорится в заявлении, распространенном администрацией Барака Обамы. В заявлении, принятом Хельсинкской комиссии США, отмечается, что кампания против ассоциации «Голос» дает еще один повод усомниться в законности парламентских выборов в России. В России сегодня так называемый день тишины. За сутки перед голосованием на парламентских выборах запрещены любые формы агитации. В соответствии с законом, размещенные ранее агитационные материалы могут оставаться на прежнем месте, если они располагаются не ближе 50 метров от избирательных участков. На этих выборах впервые в истории современной России за места в парламенте борются все 7 зарегистрированных Минюстом политических партий. «Справедливая Россия», «ЛДПР», «Патриот России», КПРФ, «Яблоко», «Единая Россия» и «Правое дело». Нынешняя парламентская кампания – последняя, совпадающая по времени с президентской. После увеличения срока полномочий Думы с 4 до 5 лет и президента с 4 до 6 лет соответствующие выборы будут проходить в разные годы. В Иркутске в пятницу инвалиды-колясочники провели митинг около здания областного правительства. Среди лозунгов акции, которую поддержали иркутские студенты-психологи, «Я хочу ходить, для нас реабилитация, это право на жизнь, это может случиться с каждым», рассказывает корреспондент Радио Свободы Екатерина Вертинская.
Во время митинга инвалиды-колясочники рассказывали о проблемах, с которыми сталкиваются практически ежедневно. Одна из главных – в Иркутской области нет реабилитационного центра. Стоимость лечения в коммерческом центре – 80 тысяч рублей в месяц. У инвалидов нет таких денег. Кроме этого, протестующие требуют вернуть льготы по оплате за жилое помещение инвалидов, проживающих в приватизированных квартирах, отменить транспортный налог для инвалидов. Звучало мнение, что инвалидам-колясочникам непонятно, кто решает их проблемы и почему это делается без их участия. Один из лозунгов прошедшего митинга «Ничего для нас без нашего участия». Один из организаторов митинга, председатель благотворительного фонда помощи инвалидам имени преподобного Ильи Киево-Печерского Муромца Сергей Макеев, рассказал, что сейчас они разрабатывают проект, в который будет входить медицинская реабилитация, есть в нем и социальная часть, и подготовка паралимпийцев. Все озвученные на митинге проблемы инициаторы акции готовы решать конструктивно. Однако позиция, в частности, по реабилитационному центру, настолько категорична, что если в дальнейшем власти не будут обращать на них внимание, то инвалиды-колясочники намерены объявить голодовку. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
Радио Свобода. Новости.
Министр обороны США Леон Панетта призвал Израиль установить дружественные отношения с Турцией, Египтом и другими странами Ближнего Востока, чтобы уменьшить его растущую изоляцию. Выступая в Вашингтоне, Панетта также призвал Израиль возобновить мирные переговоры с палестинцами. Он отметил, что США будут и впредь поддерживать безопасность Израиля и не позволят Ирану обзавестись ядерным оружием. По словам главы Пентагона, понятна обеспокоенность Израиля свержением многолетних диктаторов режимов в ряде арабских стран в результате народных выступлений. Вместе с тем он подчеркнул, что смена власти в этих странах создает новые возможности для Израиля в деле улучшения ситуации с региональной безопасностью. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что Сирия попала в ситуацию полной международной изоляции после того, как Совет ООН по правам человека осудил жестокое подавление режимом Башара Асада массовых акций оппозиции и проголосовал за назначение специального докладчика по Сирии. По словам Клинтон, США поддерживают стремление Совета разобрать факты нарушений прав человека в этой стране и привлечь виновных к ответственности. Резолюция Совета ООН по правам человека была принята в пятницу. За нее проголосовали 34 из 47 стран-членов Совета. Россия и Китай были среди тех, кто голосовал против. По данным ресурса NetIndex, городом с самым быстрым в мире интернетом является Вильнюс. Из литовской столицы передают корреспондент Радио Свобода Ирина Петерс.
Скорость передачи интернет-данных в Вильнюсе составляет более 36 мегабит в секунду. На втором и третьих местах в этом рейтинге китайские города Гонконг и Коулун. На четвертом месте еще один литовский город – Каунас. Литва вообще является мировым лидером по скорости работы широкополосного интернета. Быстро догоняет Эстонию по части массового использования электронной подписи. Республика прогрессирует и в области создания новых компьютерных программ. Недавно группа разработчиков со своей системой управления Impress Pages CMS на международном конкурсе информационных технологий стала первой в номинации «Продукт открытого кода». Литовскую систему уже назвали конкурентом WordPress и перевели на 18 языков. О развитии интернет-технологий в Литве говорит и пример прежде провинциальной компании GetJar по разработке программ для мобильных телефонов. Теперь это уже мировой лидер в своей отрасли, а создатель компании Илья Лаурс признан руководителем года в Европе. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Это были новости на волнах Радио Свобода. С нашими новостями можно ознакомиться на сайте www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В первой части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Иркутск. Инвалиды не хотят оставаться изгоями. Самара. Когда медикам повысят зарплату? Ростов-на-Дону. Ветераны шахтерского труда вновь стоят в пикетах. Великий Новгород. Киноискусство, вышедшее из народа. Завершит первую часть программы обзор нестоличной прессы. Первая тема обзора – налог на приватизированную квартиру составит около 60 тысяч рублей в год. Мы начинаем. Инвалиды-колясочники Иркутска ведут активную борьбу за свое право на реабилитацию. Они уже выходят на митинги, рассказывает Екатерина Вертинская.
Иркутские инвалиды-колясочники решили отстаивать свои права через акции протеста. Сначала провели пикет в защиту своих прав на реабилитацию, но никакой реакции властей не последовало. Спустя месяц организовали митинг. Лозунги акций «Я хочу ходить». Для нас реабилитация – это право на жизнь. Это может случиться с каждым. Как рассказал председатель благотворительного фонда помощи инвалидам имени преподобного Ильи Киева-Печерского-Муромца Сергей Макеев, в Иркутской области нет реабилитационного центра регионального значения, где бы инвалиды-колясочники и инвалиды с проблемами опорно-двигательного аппарата проходили реабилитацию. Есть частный центр, но с 1 января 2010 года на бесплатной основе он инвалидов не принимает. Стоимость одного месяца лечения составляет 80 тысяч рублей. Инвалиду такая сумма не по карману. Сергей говорит, что в первый год после получения травмы человек может восстановить все функции организма. Но люди просто пропадают, так как нет доступной реабилитации, продолжает Сергей Макеев.
Мы бы хотели, чтобы у нас был реабилитационный центр, основанный на трех китах прежде всего. Это медицинская реабилитация, социальная адаптация инвалидов и подготовка паралимпийцев в этом центре должна быть. То есть люди, которые могут участвовать в паралимпийских играх. Принцип одного окна, чтобы в одном месте инвалид получал все свои услуги, как бы социальные и так далее, и так далее.
По информации пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области, в регион в 2011 году из федерального бюджета на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации дополнительно поступит более 400 миллионов рублей. Это позволит закрыть потребность в технических средствах реабилитации в среднем на 45%. Кроме того, в регионе проводится мониторинг доступности инвалидов к объектам социальной инфраструктуры на территории Иркутска. Ведется паспортизация зданий и помещений, часто посещаемых инвалидами.
Однако инвалидам-колясочникам непонятно, кто решает их проблемы и почему это делается без их участия. Один из лозунгов прошедшего митинга – «Ничего для нас без нашего участия», продолжает Сергей Макеев.
Программа «Доступная среда» является фикцией. На наш взгляд, программа на 4 года рассчитанная. 18 страниц, но по сути всего 4 слова. Звучат эти 4 слова так – 9 пандусов, 5 лифтов. Разве можно это называть «доступная среда»? Эта программа не может быть называться областной программой, потому что все мероприятия предусмотрены, они предусмотрены в муниципальном образовании города Иркутска. Назвать ее нужно по-честному, это муниципальная программа «Доступная среда города Иркутска», но и на это она даже не тянет. Все сделано в соцблоке. Разве инвалид только в соцблоке общается у нас? Это доступная среда города, в которой он должен общаться, жить, работать, учиться, тренироваться, заниматься спортом, заниматься общественной деятельностью. Возьмите наш муниципалитет, тоже ничего такого там нет, никакой доступности нет. Нарушаются избирательные права инвалидов? Нарушаются. Инвалид не может быть избран депутатом муниципального собрания, законодательного собрания. Нет просто доступа туда. Также не может быть избранным мэром, потому что нет доступа туда просто.
Во время митинга члены фонда рассказали и о других проблемах, с которыми инвалиды сталкиваются в обычной жизни. Они требуют вернуть льготы по оплате за жилое помещение инвалидов, проживающих в приватизированных квартирах, отменить транспортный налог для инвалидов и так далее. В протестных акциях инвалидов-колясочников поддерживают студенты-психологи волонтерской группы «Киви», рассказывает волонтер Ольга Шульгина.
Центр у нас здесь будет в общем, и одно из направлений – это именно психологическая реабилитация. То есть мы сами разрабатываем какие-то тренинги. То есть если будет реабилитационный центр, то, конечно же, мы будем там внедрять туда психологию, потому что без психологической реабилитации никак. Потому что даже инвалиды сами, они отмечают, что важно там развивать какие-то коммуникативные навыки и вообще от комплексов избавляться. То есть очень это нужно людям. Вот у нас тренинги разработаны как раз для этого.
Организатор митинга Сергей Макеев рассказал, что сейчас они разрабатывают проект, в который будет входить медицинская реабилитация. Есть в нем и социальная часть, и подготовка паралимпийцев. Над документом работают также профессиональные реабилитологи, социальные работники. И еще принципиальная позиция протестующих, что в будущем центре должны работать инвалиды. Все озвученные на митинге проблемы инициаторы акции готовы решать конструктивно. Однако позиция, в частности по реабилитационному центру, настолько категорична, что если в дальнейшем власти не будут обращать на них внимание, не будут сотрудничать, то инвалиды-колясочники будут объявлять голодовку. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Медики, ухаживающие за больными стариками, за свою работу получают гроши, и повышение их зарплаты не планируется, рассказывает Сергей Хазов.
Под угрозой закрытия оказалось единственное на весь Тольятти отделение по сестринскому уходу в городской инфекционной больнице. Отделение, рассчитанное на 25 коек, всегда переполнено. Очередь больных на госпитализацию в разное время года составляет от 30 до 60 человек. Дефицит инструментов и оборудования в отделении катастрофический. На всех пациентов 3 противопролежневых матраца, 3 ходунков и 1 кресло-туалет. Обычных для многих современных клиник специальных столиков для кормления лежачих больных из-за недостатка средств здесь нет. В таких условиях врачи буквально творят чудеса, рассказывает пациентка Валентина Киреева.
Меня привезли сюда чурбаком, лежала, не могла двинуться. Меня ворочили вот эти детские руки, вот санитарочка Света. Отделение такое должно быть для нас, стариков. Мы всю жизнь проработали, отдавая свой честный труд родине. Пожалуйста, просим, обрати внимание, подними зарплату девчонкам, пока они не разбежались. И доктор ведь плюнет и уйдет. Сколько можно на энтузиазме работать?
В отделе здравоохранения мэрии Тольятти руководство больницы заявили, что в бюджете города на медицину не хватает средств, поэтому нельзя повысить зарплату младшему и среднему медперсоналу. Из положенных по штатному расписанию 10 медсестер в отделении работают 3. Им помогают 6 санитарок. Остальные уволились из-за низкой зарплаты, рассказывает главный врач Михаил Лейбов.
А мы уже обращались везде и департамент здравоохранения писали о стимулирующих выплатах и думали о каком-то софинансировании. Пришел ответ, что нам не положено. Стимулирующие выплаты в бюджете города это не заложено, дополнительные доплаты, поэтому в этом году и в следующем году уже бюджет сформирован, нам практически доплат никаких нет.
После того, как главный врач больницы Михаил Лейбов через интернет обратился к тольяттинцам с просьбой оказать посильную помощь больнице, в медучреждение на работу с санитарками пришло несколько волонтеров. Одно из первых была была Людмила Кисель.
Почему такие зарплаты? 5000? Это что? Это нужно нашему либо правительству, либо там губернской думе какой-то обдумать этот вопрос. Я считаю, здесь адский труд, и штаты не заполнены, потому что люди практически не идут.
Финансирование медицины по остаточному принципу возмущает тольяттинцев.
Самый больной вопрос – вопрос оплаты труда медицинским работникам стационарного звена. Прошло уже не один год, но заработная плата осталась по-прежнему низкой. Этот диссонанс показывает, что ни медицинские сестры, ни врачи не имеют той зарплаты, которая бы позволила им не то что достойную жизнь, а просто хотя бы существовать. Прожиточный минимум – это около 7600 для взрослого человека. Еще имеется ребенок. Получается, что человек работающий должен иметь где-то 13 тысяч, чтобы обеспечить свою семью. Нужно заплатить за квартиру, нужно заплатить за детские учреждения, которые посещает, и не остаются. Люди голодают.
Бюджет Тольятти на 2012 год также не предусматривает индексацию зарплаты младшему и среднему медперсоналу. Поэтому главные врачи муниципальных медучреждений опасаются массовых увольнений медработников. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Шахтеры из Ростовской области вновь стоят в пикетах. Они требуют решения своих неотложных проблем, рассказывает Олег Бакунин.
Вот уже несколько дней подряд в 11:45 у главного входа в городской парк областного центра собираются несколько десятков пожилых людей с плакатами в руках. Эту акцию протеста бывшие шахтеры из города Зверево проводят и у себя дома, и в Ростове параллельно. Ветераны шахтерского труда убеждены, что они много лет переплачивают за тепло, воду и за другие жилищно-коммунальные услуги. А многим шахтерам-пенсионерам или их вдовам незаконно не выделяют льготный пайковый уголь. К сожалению, эти люди вынуждены использовать такие формы борьбы за свои права, как массовые публичные акции, уже не в первый раз, рассказывает эксперт регионального общественного центра массовых коммуникаций Наталья Романенко.
Ветераны шахтерского труда вот уже более 5 лет сражаются за свои права, проводят митинги и пикеты, участвуют в голодовках. Раньше, до принятия закона о монетизации льгот, они имели, в частности, весьма существенные скидки на оплату тепла. Формально тот закон продолжает действовать и по сей день, но его блокируют положение нового законодательного акта. Точно так же разнятся прямо до противоположного и судебные решения. Те, что принимались несколько лет назад и вступившие в законную силу, не выполняются из-за новых, соответствующих духу времени.
Один из организаторов пикета, шахтер с многолетним стажем Юрий Быков, имеет на руках несколько решений судов самых разных инстанций.
Мирового и федерального суда, что я освобождаюсь от уплаты по отоплению. Но когда вышел новый закон, 122-й, они говорят, согласно того закона, говорят, вы должны платить. А почему платить? Вы отмените это решение, и я с удовольствием пойду платить. Они это не отменяют, а выносят новое решение, что я должен платить. А хотя в 122-м законе есть 153-я вот статья, 153-я, которая гласит, что ранее принятые решения должны исполняться, и должны не меньше быть, не уменьшены, и условия предоставления не ухудшены. Они на это забывают, эту статью и все. Как это так?
Отработавшая 27 лет газоэлектросварщиком Наталья Тимофеева стоит в пикете и за себя, и за больного мужа.
Муж у меня шахтер, у него есть шахтерская льгота. Конечно, неисполнение судов, это очень нас, конечно, очень беспокоит. Сначала нам исполняли суды, но нам исполнять должны энергоресурсы. И коммунальные у нас завышенные цены за отопление, за воду, на газ. Каждый раз 3 месяца накручивают. Должны мы оплачивать по газу отопление, а у нас берут по углю. Уголь-то дороже газа. И у нас вот цены повысились. Никто к нам не подошел, никому мы не нужны. Фактически никто, никому мы не нужны.
Список требований участников этой акции протеста состоит всего из нескольких пунктов. Помимо обеспечения углем около 100 пенсионеров, живущих в негазифицированных домах, пикетчики требуют также снизить тарифы на ЖКХ в городе Зверево и остановить произвол по начислению задолженности за внутридомовые потери. Каждый день пикетчики, все от 60 лет и старше, на пригородных электричках приезжают из своего города в областной центр. Если же их требования власти вновь проигнорируют, шахтеры-ветераны готовы к проведению новых акций протеста. Олег Бакунин для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. В Великом Новгороде прошел кинофестиваль, собравший кинорежиссеров и актеров из многих городов России. Об особенностях этого фестиваля рассказывает Светлана Жохова.
В эфире «Великий Новгород». Светлана Жохова.
Алло, что значит «Алитарь»? Тебя ребенок уже целую неделю не видел.
Хорошо, продолжай.
того, чтобы увидеть новый фильм, сегодня не обязательно идти в кино. Свежие популярные ролики можно найти в интернете. Для того, чтобы стать режиссером, не обязательно оканчивать вуз. Можно снять свое кино на камеру. Но люди почему-то по-прежнему получают образование и идут в кино. В Великом Новгороде состоялся международный фестиваль социальной рекламы документальных и игровых короткометражных фильмов «Первый шаг». Организатор фестиваля Михаил Карасев получил в Петербурге образование по специальности режиссура, а нести свои знания в массы решил в Новгороде.
Хотелось, чтобы новгородцы увидели какие-то фильмы, и новгородские люди, те, кто занимается кинематографом или хочет что-то снимать и показать, чтобы у них была площадка, как бы фестиваль. Ожидал творческих работ документальных и игровых. Еще были надежды на социальную рекламу, но пока мало работы, а все остальное воплотилось, хорошие работы люди прислали.
В конкурсной и внеконкурсной программе были показаны 49 работ. Среди них не только российские фильмы, отмечает Михаил.
Петербург больше всего представлен двумя учебными заведениями. Москва, несколько работ, Ярославль, Казань, Петрозаводск, Пермский край, Сочи, Минск, Киев по одному фильму. И 3 работы из Новгорода.
Названия интриговали. «Границы свободы», «Палитра», «Ясно-неясно», «Капусторуб», «Погружение» и даже «Каждая девушка мечтает стать дояркой». Название отнюдь не для блокбастера. Какие темы волнуют новое поколение, рассказывает Михаил.
Есть, например, документальный фильм о том, как живется в городе дно. Взгляд на жизнь не только со стороны, так сказать, вывесок, а со стороны, что и трудно людям живется тут. Вот раз. Игровые фильмы интересуют, и люди пишут сценарии свои, и на свои сценарии снимают. Был фильм, он рассказывал о проблеме людей, которые жили на острове Валаам. Они там венчались, крестились. На данном этапе их выселяют с этого острова. Они тоже проблема этих людей. Об этом фильм снят тоже. Много чего. И слава богу, что разноплановые очень работы, молодежь интересует все. А не только компьютер и пиво, там еще что-то. Слава богу, такие люди есть.
Одни авторы отстаивают интересы малочисленных народов, другие снимают фильмы о войне, а третьи поднимают вечную проблему отцов и детей. Большое кино – большие режиссеры. Но грамотно снять короткий метр по силу не каждому, убежден Михаил.
Нужно обязательно историю законченную снять очень короткий промежуток времени. Короткий метр, он не обязательно 18 минут. И 45 минут считать тоже коротким. Но у нас задача была до 20 минут.
Как вы считаете, какие-нибудь из этих фильмов, может быть, один или два, войдут когда-нибудь в большой кинопрокат или войдут в какую-то антологию нашего кинематографа российского?
Антологию не знаю, а то, что некоторых режиссеров, если их заметят, они смогут снять и большое кино, есть здесь 2-3 фильма. При желании, опять же, их, и плюс стечение обстоятельств, если им кто-то поможет продвинуться.
Изначально фестиваль планировался 3-дневным, в итоге был усечен до 2 дней. Но организаторы позволили себе особую, непровинциальную роскошь. Вход на сеансы был бесплатным.
Пришлось сделать фестиваль одному. Очень много мне помогли представители Новгородского областного телевидения, потому что я там работаю, и спонсоров не было совсем. Немножко нас поддержал Билайн. Все остальное на свои сбережения очень сложно. Очень сложно провести, это очень дорого. Поэтому немножко в урезанном состоянии. Хотелось бы больше дней и больше участников, и средств просто не хватает.
Хотя количество зрителей на фестивале не могло сравниться с премьерами мирового проката, первый шаг был сделан, за ним последует второй. Светлана Жохова, Великий Новгород, для Радио Свобода.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. За приватизированное жилье нужно будет платить драконовский налог на недвижимость. С этой новости начинается сегодня обзор нестоличной прессы. У микрофона Вера Володина.
Налог на обычную нижегородскую квартиру может вырасти до 60 тысяч рублей в год. Издание в городе Н сообщило, что Нижегородская область вошла в число экспериментальных зон, где вводится единый налог на недвижимость, поэтому налоги вскоре серьезно вырастут. Власти прогнозируют жалобы со стороны собственников, несогласных с оценкой жилья. Как известно, налог сосчитают по кадастровой стоимости, превышающей инвентаризационную более чем в 6 раз. Споры с собственниками жилья будет рассматривать комиссия. Если стороны не придут к согласию, то можно будет обратиться в суд. Кадастровая оценка зданий в Нижнем Новгороде практически завершена, пишет в городе Н. На Дальнем Востоке застряли 400 солдат-срочников. Хабаровский городской портал Хабара.ру сообщил, что группа солдат, закончивших службу в Сахалинской области, не может уехать с Дальнего Востока. О происходящем в военную прокуратуру заявили представители правозащитных организаций Татарстана, откуда родом 100 из 400 срочников. На вокзале Хабаровска билеты по требованиям выдавать отказываются. Рекомендую солдатам добираться до места жительства на свои деньги. Нужного количества денег у них нет, при этом с удовольствием молодые многие люди уже сняты, и у многих уже прошел срок возвращения домой, даже с учетом времени на обратную дорогу. Представители Центра миротворческих и правозащитных действий заявляют, что проблемы с отправкой отслуживших солдат домой возникают не первый год, а жалобы от родственников поступают со всей России. Читаем хабара.ру. В Свердловской области собираются открыть музей исправительных учреждений, сообщает сайт «Новости Екатеринбурга». Идейными вдохновителями и главными организаторами музея 3Т трех колоний Тавдинского, Туринского и Табаринского районов стали ветераны исправительных колоний, собравшие экспозицию об истории так называемого лесоповала и персоналиях послевоенного времени. Процитирую. «Главное наше достояние – это люди, которые мужественно перенесли лишения суровой службы. Благодаря сотрудникам, стоящим у истоков становления учреждения, не нарушается связь поколений. Ветераны передают богатый трудовой опыт молодым сотрудникам, а это значит, что традиции пенитенциарных учреждений Северного Урала не будут забыты». Конец цитаты. Как и, главное, для кого будет организовано посещение исправительного музея, пока не сообщается. Новости Екатеринбурга. Школьники Воронежской области не должны мыть полы в классах. Интернет-газета «Время Воронежа» пишет, что прокуратура протестовала приказ директора одной из городских школ, по которому учащиеся должны были убирать учебные помещения. Проверку школы провели после трагического случая в октябре этого года, когда дежурная ученица, упавшая на скользком полу, получила травму и через две недели скончалась в больнице. Уборка помещений по графику дежурными по классу противоречит положениям Конституции. Образовательное учреждение правомочно привлекать учащихся к труду только на добровольной основе, сообщает «Время Воронежа». Оренбуржцы просят построить мусороперерабатывающий завод. Газета «Оренбургская неделя» пишет, что подписи под обращением поставили более 50 тысяч человек. Но денег на завод, в среднем 2 миллиарда рублей, нет ни у города, ни у области. А разговоры о необходимости такого завода продолжаются вот уже 20 лет. Третье уголовное дело за служебный подлог. Как сообщает еженедельник «Новгород», с целью создания видимости соблюдения бюджетной дисциплины глава Угловского городского поселения внес в официальные документы сведения о завершении строительства жилого дома, хотя до настоящего времени строительные работы не закончены, дом в эксплуатацию не сдан. В конце ноября схожие по обстоятельствам уголовные дела заведены были еще на двух районах чиновников, также оформивших уже другие не введенные в эксплуатацию жилые объекты, построенными. Читаем в еженедельнике «Новгород». Служащие налоговые и Главного управления по земельным ресурсам скрывают свои доходы. Омский еженедельник «Бизнес-курс» пишет об итогах прокурорской проверки, установившей, что госслужащие этих ведомств в справках за прошлый год не указали находящиеся в их собственности объекты недвижимости и реальные доходы. К дисциплинарной ответственности привлечено уже 14 служащих, уточняет «Бизнес-курс».
Обзор нестоличной прессы подготовила Вера Володина. Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час Радио Свобода». Уважаемые слушатели, если вас заинтересовал какой-то из прозвучавших репортажей, вы можете прямо сейчас пойти на страницу «Корреспондентского часа» на сайте Радио Свобода, прослушать репортаж еще раз, прочесть текст репортажа и тут же написать свои отзывы и предложения. Я обязательно отвечу. Вторую часть «Корреспондентского часа» вы услышите после краткой сводки новостей.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье 18 часов, повторы в 22 часа и в понедельник в 7:14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. В эфире краткая сводка новостей. Исполнительный директор Ассоциации по защите прав избирателей «Голос» Лилия Шибанова, задержанная в ночь на субботу в Шереметьево по прилету в Москву, все еще остается в аэропорту. По ее словам, она не отдала ноутбук, который у нее пытались изъять таможенники. Накануне Ассоциация «Голос» была признана виновной в нарушении избирательного законодательства и оштрафована на 30 000 рублей. В России сегодня так называемый день тишины. За сутки перед голосованием на парламентских выборах запрещены любые формы агитации. Европейское космическое агентство заявило, что прекратит попытки установить контакт с российским аппаратом «Фобос Грунт», если предпринятые в пятницу усилия не принесут результатов. В самопровозглашенной республике Южная Осетия сторонники Аллы Джоевой, победившие на президентских выборах, начали сбор подписей за отставку парламента республики. Иранские дипломаты, покинувшие Лондон после того, как власти Великобритании распорядились закрыть их дипломатическую миссию, прибыли в Тегеран. Министр обороны США Леон Панетта призвал Израиль установить дружественные отношения с Турцией, Египтом и другими странами Ближнего Востока, чтобы уменьшить его растущую изоляцию. Международный трибунал по бывшей Югославии сократил количество обвинений, предъявляемых бывшему командующему армией боснийских сербов Ратко Младичу в связи с опасениями за его здоровье. Госсекретарь США заявила, что Сирия попала в ситуацию полной международной изоляции после того, как Совет ООН по правам человека осудил жестокое подавление режимом Башара Асада массовых акций оппозиции.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Самара. Сколько зарабатывают рабочие Волжского автозавода? Калужская область. Гражданин сделал то, что должно было сделать государство. Амурская область. Жизнь без власти. В этой же части программы вы услышите интервью с жителем Бийска, который знает, как оставить энергетических монополистов без прибыли. Из рубрики «Смех» да и только узнаете, к чему привело сокращение числа уроков литературы в школе, а завершит программу репортаж Татьяны Вольцкой о фестивале еврейской книги в Петербурге. Сколько зарабатывает рабочий Волжского автозавода? Об этом можно было узнать на митинге протеста рабочих, прошедшем в Тольятти, рассказывает Сергей Хазов.
В Тольятти прошел митинг рабочих Волжского автозавода, недовольных низким коэффициентом повышения заработной платы. В акции протеста, которая началась в полдень на пересечении улиц Революционной и Фрунзе, участвовало более 3000 тольяттинцев. Организатором разрешенной властями Тольятти акции протеста выступил независимый профсоюз Волжского автозавода «Единство». Многие пришли на митинг со свистками и свистом высказали властям недовольство низким в 7,5% уровнем индексации зарплаты на Волжском автозаводе в этом году.
Это наш голос против чиновников и работодателей, которые запрещают нам выходить на улицу.
С 1 октября средняя зарплата на АвтоВАЗе 22 тысячи рублей, но простые рабочие получают гораздо меньше, рассказал рабочий Алексей Иванов.
Я думаю, что не найдется человека, кто бы сказал, не надо повысить зарплату. У людей зарплата 5-6 тысяч. Это, можно сказать, смешно. Надо увеличить обязательно заработную плату. И давно нужно это было сделать. Финансисты должны посчитать хорошо все возможные суммы, повернуть на зарплату.
Руководство завода обещало восстановить порядок индексации заработной платы, который был отменен в начале кризиса в 2008 году. Тогда руководство обещало, что порядок будет восстановлен, когда завод станет финансово устойчив. Однако, по словам рабочих Волжского автозавода, которые просили не называть их фамилии, их зарплаты хватает только на оплату жилья и покупку продуктов питания.
Сразу начну сказки рассказывать. Пообещали, что на 20% подымут. Но там еще
зарплата упала на почти чуть не на
40%. Часть год тому назад, что мы получали, были периоды, когда еще меньше. Собирали собрание, нам завтраками кормили. Обещали, мы понимаем, мы знаем, мы все в курсе, но вот у нас такое трудное положение. Нету денежек там, никакой индексации не проводилось.
Средства массовой информации заявляют, что АвтоВАЗ вернулся к докризисному уровню производства. Однако, когда дело доходит до повышения зарплаты, рабочим говорят, что завод еще не восстановился. На митинге перед тольяттинцами выступил председатель межрегионального профсоюза работников автомобильной промышленности Алексей Этманов.
Не будет АвтоВАЗа, на котором работает 70 тысяч. Я вам на полном серьезе это говорю. И защищаться вы не сможете, потому что в единство 300 человек из 70 тысяч. Наши рабочие боятся организоваться, наши рабочие боятся отстаивать свои права. Ой, начальник сказал, мне премию не выдадут. Ой, начальник сказал, мне не поехать в дом отдыха будет. Пока вы будете смотреть на своего начальника, АвтоВАЗу уже ввалили кучу денег для того, чтобы он выжил во время кризиса, чтобы здесь не началась новая какая-то революция. Потому что 70 тысяч может поднять такую бучу, мало не покажется. Так вот я вам хочу сказать, что сейчас потихонечку выводя людей в непрофильные предприятия всякие разные, выводя из АвтоВАЗа, этих людей в итоге будут сокращать. А вы будете надеяться, что если я хорошо отношусь к начальнику, я, наверное, останусь с рабочим местом. Нет, у вас отнимут это рабочее место. И вы не сможете защищаться, потому что вы не организованы. Профсоюзы меньшинства не имеют силы. Почему сегодня единство не участвует в заключении колдогора? Да потому что там 300 человек из 70 тысяч. Потому что вы не поддерживаете сами себя.
Комментирует правозащитница Людмила Кузьмина.
Отношение менеджмента, как модно сейчас говорить, к рабочим АвтоВАЗа, ровно такое того, насколько ценят себя рабочие АвтоВАЗа. Не с луны все свалилось. Каковы мы сами, таковы у нас и сами. Требуя индексации, рабочие АвтоВАЗа должны помнить, что это итог системы, которая с их молчаливого согласия построена. Это вот молчаливое согласие, слушайте, вранье. Оно итог их индексации.
Руководство АвтоВАЗа проигнорировало акцию протеста. По словам председателя официального профсоюза предприятия Николая Карагина, все зависит от бюджета и средств, которые зарабатывает Волжский автозавод. Поэтому индексация зарплаты в 2011 году на 7,5% – это неплохо. Конец цитаты. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Трое сирот в городе Жуков Калужской области получили деньги для покупки жилья. Если бы не местный правозащитник, они бы так и оставались бездомными, рассказывает Алексей Собачкин.
Военный пенсионер Николай Красюк, обычный человек, как говорится, с улицы, добился от государства, чтобы трем сиротам Василевским, чей дом сгорел, выдали по 1 000 000 рублей на покупку жилья. 14 января 2004 года в городке Жукове произошла жуткая трагедия. В огне погибли два человека, мать и ее 4-летний сын. Остальные трое детей спаслись. А жить им где? Идти? Куда? Правда, у них имелись отец-алкоголик, который ушел из семьи за несколько лет до трагедии, да бабушка с дедушкой преклонных лет. Власти решили, чтобы бабушка оформила опекунство на внучек Вику и Наташу, а маленького Сашку отправили в детдом. Бабушка в 2006-м умерла, а дед с отцом на пару приватизировали двухкомнатную квартиру, в которой нашли приют погорельцы. Ребята выросли, стали совершеннолетними, а своего жилья нет и не предвидится. Власти же просто отмахнулись от этой проблемы. Пусть Василевские сами решают свой жилищный вопрос, а в очередь их поставили под безнадежным номером 291. Прописаны же они были по адресу сгоревшего дома, от которого остались развалины и торчащая в небо печная труба. Говорит Виктория Василевская.
Везде были отказы, нас, грубо говоря, посылали. Говорили, что мы ничего не добьемся. А потом вот встретили Николая Яковлевича, он нам помог. Суды выиграли 2 штуки. Свое хочется, и бытовую технику свою хочется, и уже отдельно жить уже вроде не 16 лет. Свое счастье надо семейное строить, семью заводить.
С чего начал Николай Красюк? Он добился, чтобы собралась комиссия и признала сгоревший дом непригодным для проживания. Получается, что власти шли к этому решению 6 лет, хотя обязаны были собрать комиссию в 3-дневный срок после пожара, говорит Николай Красюк.
Ну, много пришлось пройти, потому что не признавали жилье это непригодным для проживания, а протестовал прокуратура протест на имя администрации Жукова выслала по новой межведомственной комиссии, собралась, которая признала все-таки, что этот дом не подлежит восстановлению и невозможно в нем проживать.
Потом Николай Красюк добился, чтобы Василевским дали официальный статус детей, оставшихся без попечения родителей, то есть признали их сиротами, потому что без этого статуса получить государственную помощь в решении квартирного вопроса невозможно. Поразительно, но против признания Василевских сиротами выступили жуковские органы опеки и попечительства, потому что их отца, Горького пьяницу, не лишали родительских прав. Оказывается, никто об этом не ходатайствовал. А куда смотрели органы опеки и попечительства? На этот вопрос нет ответа. Пришлось Николаю Крусяку обращаться в суд. Там необходимый статус Василевским наконец-то дали. Следующий шаг – добился выделения субсидий на покупку жилья, хотя без проблем не обошлось, говорит Николай Красюк.
После состоявшегося суда на двух, на Наталью и Александра, приходит подтверждение, что они поставлены на получение субсидии. По поводу Виктории пришло письмо с министерства, что ей не положена субсидия, так как ей исполнилось уже 25 лет. Это чисто была отписка, потому что еще в 2006 году был пленум Верховного суда, который подтвердил незаконность трактовки вот эти ограничения возрастному, что до 23 лет там положено, а больше нет. Я составил исковое заявление уже в Калужский районный суд, в который мы выиграли решение суда обязать Министерство по делам семьи, демографической и социальной политики выделить необходимые денежные средства на приобретение или строительство жилого помещения Василевской Виктории Валерьевны.
После этого решения Василевские воспряли духом. Младший Александр, например, собирается восстанавливать сгоревший дом.
Планирую начать строительство этого дома заново, сгоревшего. Хочу построить его заново. Ну а так, если бы Николай Яковлевич не помог бы, то я не знаю, сколько бы еще это длилось.
На вопрос же, почему он помогает сиротам, Николай Красюк ответил так.
Должно какое-то сострадание быть. А если честно, вот я говорю в открытую, не столько ради этих детей я уже, а чтобы вот этих чиновников поставить на свое место. И чтобы другие дети, теперь уже взрослые стали, видели, что все-таки можно добиваться справедливости и законности. Вот еще хочу вопрос как-то поставить, чтобы наказание все вот эти чиновники понесли за вот это свое бездействие.
Сейчас Николай Красюк хлопочет, устраивая еще одну сиротскую судьбу. Всего же в Жуковском районе числится около 30 сирот, нуждающихся в жилье. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Калужская область.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. В Амурском крае есть деревня, в которой проводится эксперимент, могут ли люди прожить без врачей и полиции, рассказывает Антон Лузгин.
Полуторатысячный населенный пункт без врачей и полиции. Именно так сегодня живет село Талдан, расположенное на севере Амурской области в Сковородинском районе. Еще не так давно здесь следили за порядком 11 милиционеров. Но в результате реформы службу, теперь уже в полиции, продолжил лишь один человек. И не на месте, а в районном центре, поселке Сковородино. Зато единственный страж правопорядка именуется теперь гордо – начальник полиции села Талдан. Продолжает житель Талдана Игорь Смирнов.
То есть конкретно в поселке его найти невозможно. А кроме него у нас только сотрудники ДПС, которым глубоко по барабану, что там творится. Ну а с врачами у нас железнодорожную больницу закрыли как бы уже давно. Врачи основной больницы тоже потихоньку разъезжаются и стали говорить, что, мол, у нас останется только один фельдшер, которого и то переведут в районный центр.
Обращение жителей Талдана к главе района не дали никаких результатов. Из села уезжают последние врачи. Заниматься самолечением тоже непросто. Нормальных лекарств здесь нет. Остается только народная медицина. Отсутствие полиции привело к тому, что в селе установился негласный комендантский час. С наступлением темноты все держатся своих домов. Некоторые жители держат по несколько ружей, желательно по ружью на каждое окно, как горько пошутил один из местных. Игорь Смирнов о сегодняшней криминогенной обстановке в Талдане.
Начинается уже и поножовщина, появилось много хулиганов. Много уже стали покушений, ограблений, и причем некому по поводу этого обратиться. Уже неоднократно и нападения на дома были, и на магазины. Я приобрел ружье. Собака у нас уже, у нас две собаки было. Вот почему как бы получилось так, что к нам пытались залезть, и как раз обоих собак убили. Это хорошо, что у меня находилось дома ружье.
Единственный выход такой ситуации – уехать, считают местные жители непенсионного возраста. Когда-то здесь проживало 5000 человек, теперь втрое меньше. Железнодорожная станция Транссибирской магистрали с каждым месяцем стремительно теряет свое население. Экстрим без медицины и полиции способны выдержать немногие. Для Радио Свобода Антон Лузгин, Благовещенск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Далее в программе интервью. У нас в гостях председатель Ассоциации товариществ собственников жилья Бийска Евгений Новиков. Вопросы ему задает наш алтайский корреспондент Олег Купчинский.
Общественников Бийска не интересуют выборы в Государственную Думу. Они равнодушны и к тому, кто будет президентом страны и станет депутатом Краевого законодательного собрания. Однако они активно готовятся к мартовским выборам в городскую думу Бийска и хотят получить там не менее половины депутатских мандатов. О том, что движет общественниками, рассказывает Евгений Новиков, председатель Ассоциации товарищ собственников жилья Бийска, которая объединяет 280 многоквартирных домов.
Задача встала у нас идти именно в местные органы власти, потому что Бийск не худший вариант, я думаю, по стране, и, естественно, не лучший. Но некомпетентность думы городской, она уже просто достает. То есть приходишь решать какой-то вопрос, сначала проводишь лекцию по ликвидации безграмотности в данном вопросе, приходишь к нормальному человеку, председателю комитета по данному направлению, а потом начинаешь, значит, излагать суть вопросов. И поймет он или нет, в этом никакой гарантии нет. Да. То есть у нас сейчас в чем? В ЖКХ самая главная проблема. Монополисты распоясались. Все собственники находятся уже не в Бийске. Они находятся даже не в Барнауле. Они находятся где-то близко к Москве, а то и даже за пределами России. Ну, допустим, вот у нас Бийск Энерго, ТЭЦ, которая наша. Они то, значит, они собственники на Кипре, то они, значит, еще где-то. То есть их спросили, не знают, что такое Бийск, где он находится, и никогда не найдут его на карте. Их интересует в чистом виде только прибыль, которую они могут получать ежемесячно. Так вот, для того, чтобы что-то сделать для жителей нашего города, надо, чтобы муниципалитет не устранялся, а определял правила игры на территории нашего города для монополистов. Для этого у муниципалитета есть, в принципе, достаточно много рычагов.
Даже при том, что собственник на Кипре, да?
Хоть, пускай он хоть где находится. Угу. Ведут они себя, все равно у них есть какие-то менеджеры на данном месте. Ведут себя одним образом, и можно сделать налоговые какие-то послабления. Ведут они себя, значит, так, как им сказали их хозяева, находящиеся на Кипре. И можно сделать так, что вся их прибыль уйдет просто-напросто в доход города через налоги. То есть, если муниципалитет будет играть на нашей стороне, жителей и собственников, то, в принципе, мы всегда выиграем. Так, если город будет плясать под дудку монополий, то в конечном итоге мы получим трущобы. То есть, они нас просто разорят, и у нас не хватит у жителей города денег на то, чтобы не только содержать наши дома, просто мы полностью будем оплачивать только их всевозрастающие аппетиты.
Что вы можете сказать, сколько обязательно финансовые люди платят за квартиры? Много ли должников? Как вы с ними работаете?
Должников, в принципе, немного. У нас уровень платежей идет в ТСЖ обычно на уровне 97-98%. В управляющих компаниях чуть пониже. То есть жилищные услуги, если люди видят, что что-то делается, они оплачивают нормально. С коммунальными услугами тут несколько сложнее. Почему? Потому что тут простая психология. Если человек понимает, что он может заплатить все-таки, то есть у него хватит как-то деньги, выкрутится, все, он будет платить. Как только человек начинает понимать, что бы он ни делал, хоть наизнанку выворачивался, он все равно не сможет заплатить весь объем, значит, коммунальных жилищных услуг, он просто-напросто бросает все это платить. В результате все возрастающих аппетитов монополистов мы можем получить ситуацию, что люди, осознав, что они не могут оплатить их аппетиты, они просто бросят платить не только коммунальные, но и жилищные услуги. А это приведет к тому, что жилье начнет разрушаться.
Ну хорошо, люди платят. А насколько они вам помогают в управлении, насколько они активны и участвуют?
Все нормально работающие ТСЖ, в принципе, это ячейки демократического общества. И у нас их большинство. У нас все ТСЖ практически в городе строились не сверху, а снизу. То есть не благодаря стараниям администрации, а вопреки. Я всегда учу любого председателя, нового, там, значит, того, кто потерял ориентиры, что, ребята, не тяните одеяло на себя. Вы только исполнители. Над вами стоят общее собрание и правление. Вот. Как они решат в рамках вот этих решений, вы только и можете действовать. И приняв какое-то решение, они же сами его исполняют. Изначально надо не так, чтобы председатель формировал правление под себя, то есть как у нас сейчас происходит на государственном уровне. Да? Изначально надо, и всегда тоже всех учу на всех семинарах, правление должно быть сильное. Правление должно быть заинтересовано из авторитетных людей, а не те, которые заглядывают председателю в рот. Как только, значит, вот получается такая ситуация, а они бывают, и многократно я уже наблюдал, начинает председатель перетягивать одеяло на себя, начинаются склоки, дрязги, работа вся бросается. Да, ты не согласен, ты можешь это подкорректировать каким образом. Вот собрание собралось, убеждай. Только ты готовься к этому собранию, убеждай с цифрами, с прочим. У меня были такие ситуации. ТС уже давно существует, уже 7-й год. Тариф у меня вот был по 1,5 года, он был почти в 2 раза ниже городского. Ну, не могли мы, значит, убедить на общих собраниях людей, а у нас же в ТСЖ тариф утверждается только общим собранием. Не могли утвердить. Но когда уже у нас вдруг на 4-м году жизни ТСЖ вдруг оказались невычищены проезды зимой от снега, и тут, значит, собственники завозмущались, машина с газом не могла проехать, значит, довести газ. Тут я экстренное собрание собрал, с цифрами все показал, что, ребята, ну вот, смотрите, мы вот выживаем на этом. У меня сразу же, значит, утвердили новый тариф.
То есть можно сказать, что ТСЖ в нормальном понимании такая ячейка гражданского общества, если это правильно организовано.
В том-то и дело, почему нас и прежний мэр из Шибко не любил. Мы же, в принципе-то, каждое ТСЖ, это самодостаточное общество. В принципе, нам никто не нужен. Вообще никто не нужен. Мы сами решаем свои проблемы. Нам только не мешайте.
На вопросы нашего алтайского корреспондента Олега Купчинского отвечал председатель Ассоциации товариществ собственников жилья Бийска Евгений Новиков. Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Рубрика «Смех, да и только». У микрофона Сергей Гогин.
В Ульяновске появился остановочный павильон, на котором написано «Остановка улица Льва Толстого». Последние две буквы фамилии В.А. Таким образом, местная власть утверждает, что в истории города или страны был некий Лев Толстов, именем которого стоило назвать улицу. На самом деле, разумеется, некий неграмотный исполнитель просто не умеет склонять фамилию русского классика Льва Толстого. И как первоклассник пишет, как слышит. Как такое стало возможным, спрашивая у ульяновского краеведа Сергея Петрова.
Запросто. У нас люди работают в мэрии небольшого образования в сфере культуры, книг не читают. С ними бы хорошо провести уроки русского языка, но мне вспоминается один случай, когда спросили такого чиновника из ЖКХ, какие он знает языки. Он сказал 2 языка, административный и матерный. Потом подумал, сказал, вообще-то один, потому что это одно и то же.
У сельского учителя Владимира Кочеткова своя версия.
Я думаю, ввиду того, что в 11 классе в настоящее время один урок литературы.
Не пора ли в мэрии вводить должность корректора? Спрашиваю у заведующей городской библиотеки номер 8 Людмилы Ильиной.
Может быть, корректору не нужна, но дело в том, что сейчас такой быстрый темп жизни. Кто-то получил, быстро передал, тот не посмотрел и повесили. А нужно все проверять.
Несколько лет назад, когда ульяновский губернатор Сергей Морозов вступил в свою должность, он заставил областных и муниципальных чиновников пройти тест по русскому языку. Очевидно, одного теста оказалось мало. Надо повторить. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Завершает нашу программу репортаж из Петербурга, где в 14-й раз прошел фестиваль еврейской книги, рассказывает Татьяна Вольцкая.
Конечно, фестиваль книги – это прежде всего книги. Много книг из разных стран и городов. О фестивале еврейской книги говорит директор Петербургского еврейского общинного центра Александр Френкель.
Это попытка воспроизвести в формате еврейской общины традиционную книжную ярмарку, которые в Петербурге и Ленинграде еще в советские годы, с детства помню, всегда происходили.
Я сразу же спрашиваю о том, что меня заинтересовало очень. Это вот выставка к 70-летию Бабьего Яра.
Теми 10 лет начала Холокоста. Ну вот бывшим СССР таким самым трагическим местом является Бабий Яр. Ну вот здесь на ярмарке этому событию посвящена книжная выставка из фондов библиотеки Еврейского общинного центра.
На какие разделы можно разделить вот эту книжную ярмарку? Ну я вижу библиистика, конечно.
Много религиозной литературы по иудаизму, по Библии. Но в принципе это наша сознательная позиция. Мы пытаемся, чтобы еврейская литература была тут представлена в таком самом широком смысле этой художественной литературы, переводы с идыша, переводы с иврита и переводы с английского, с других языков. Это и мемуары очень многочисленные, это и вот такой популярный сейчас издательский жанр краеведческая литература. Здесь можно найти книгу об истории еврейских местечек Беларуси. Здесь есть отдельный стенд книжек с Беларуси.
Понимаю, что эта ярмарка, она не сама по себе, она еще обрастает всякими такими художественными музыкальными мероприятиями, да, детскими спектаклями.
Вот сейчас как раз проходит, мы слышим отзвуки, концерт детских молодежных творческих коллективов еврейских организаций города. Он называется «Праздник еврейской песни». Такая тоже у нас традиционная часть фестиваля.
Но, конечно же, фестиваль – это и более серьезные вещи. Например, дискуссионно-презентационный вечер «Израильский перекресток». Это и презентации новых книг о положении на Ближнем Востоке, и презентации фильмов. Говорит один из участников «Израильского перекрестка» Илья Васильев.
Мероприятие «Израильский перекресток» призвано рассказать российским читателям, зрителям, гостям о некоторых особенностях жизни в Израиле. Для этого показан фильм о гастролях всенародной любимой группы ДДТ в Израиле, презентация моей, извиняюсь за нескромность, книжки «Иерусалимский тупик».
Особая программа на фестивале для детей. Викторина «Девчонки, мальчишки и еврейские книжки», встреча с известным поэтом Михаилом Ясновым, кукольный спектакль «Велимир в стране обетованной», завершение фестиваля «Капустник клезмерской музыки, скрипач на крыше». О вечере клезмерской музыки говорит композитор, руководитель музыкальных проектов Еврейского общинного центра Евгений Хаздан.
Это действительно большая подготовка, потому что на сцене большой эстрадно-клезмерский состав, много музыкантов, все приехали из разных городов. Сочетание яркой музыки, драйва, интересных словесных импровизаций, дуэлей музыкальных, вот это все совершенно новый жанр.
А вот если кто-то не знает, что такое клезмерская музыка, то как это определить кратко?
Кратко, это еврейская свадебная музыка. Сейчас сочиняются новые мелодии в этом стиле. Это как бы международный стиль, как там джаз.
Кантри.
Да, но нас, конечно, это всегда интересует и в связи с еврейской свадьбой, и в связи с нашей историей и культурой. Музыканты, которые сегодня играют на сцене, в клезмерском мире очень известны, это Алексей Розов из Москвы, который играет роль скрипача на крыше. А есть у него оппонент, кларнетист Геннадий Фомин из Харькова. Замечательный музыкант, который пробует отнять первенство скрипача.
Вы слушали программу «Корреспондентский час Радио Свобода». Продюсер Олег Львов, редактор Владимир Абарбанель. Прослушать «Корреспондентский час» в записи, а также прочесть его текстовый вариант можно на сайте Радио Свобода – свободанews.ру. Здесь же вы можете оставить свой отзыв или прислать его в виде смс-сообщения на номер 8-903-743-2801.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Конечно, мы добиваемся диалога, но в то же время мы продолжаем оказывать
теракт
давление.
Теракт планировался в городе Ла-Корунья, куда должен был прибыть...
Все шаги, принимаемые правительством Мьянмы, будут тщательно взвешены и изучены.
Что мы сделаем на следующий день?
Мы отстаиваем свое конституционное право на выбор.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7425, 9430, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».